Хорошая новость. Отважное издательство «Гелея», специализирующееся на русском авангарде, выпустило семитомное собрание стихотворений Геннадия Айги. Литературовед Владимир Новиков рассказал моей коллеге Тамаре Леленковой о том, как он видит место Айги, скончавшегося в 2006 году, на карте российской поэзии.
До 2006 года, когда меня спрашивали о молодых поэтах, я говорил, самый молодой поэт – это Геннадий Айги. Год рождения – 1934. После 2006 года я как-то перестал это говорить, а сейчас готов говорить снова, потому что самый молодой стих, самый молодой язык – это по-прежнему у него. Причем раньше мне казалось, что Айги – место в будущем. Что еще вот должно расти наше эстетическое сознание, дорастать до него, и тогда, когда-то его признают. А сейчас считаю, что нет, что он уже есть сейчас, просто он совершенно никакой не альтернативный поэт. Это совершенно пушкинский, блоковский формат. Вот когда Татынянов говорил, что если бы Пушкин жил в наше время, то он сохранил бы общие принципы конструкции, но сам бы стих изменился. Вот с Айги это и произошло. Причем он живет в поэтической вечности и в то же время в таком семейном контексте. Так что живет он, и не требует его формы никаких оправданий. Импульс он получил от футуризма. Он работал в музее Маяковского. И к Маяковскому есть разное отношение. Любить Маяковского невозможно. Не за что его, в общем-то, любить. И можно приходиться ему только родственником. И Айги был по крови футуристическим поэтом. И еще больше его связь с Хлебниковым. Но он и честно выяснил с ними противоречия. Потому что футуристы были утопистами. Айги нет. Айги – это поэт настоящего. Вот в любой точке он останавливается и взаимодействует с миром. И он от утопизма футуристов отрекся, но взял у них свободу слова. У Маяковского же все учились, даже Бродский учился. Ведь прежде чем он пришел к Анне Андреевне Ахматовой и услышал от нее, что мой муж был Коля Гумилев, он же был советский мальчик и, естественно, у Маяковского форму усваивал. А Куджава, прежде чем понял, что Пушкин лучше, чем Маяковский, тоже у Маяковского брал уроки. И все они делали шаг в сторону. Бродский сделал шаг в сторону акмеистической традиции, немножечко ее цветаевским акцентом соединив. А Куджава шагнул от Маяковского к Блоку, и в этом же направлении шел Айги. Только у Акуджавы с Блоком совпадение на уровне романсовой интонации, вот красивых слов, а у Айги только на многозначности. Вот поля эти чувашские, которые мы видели там на его родине, все значения, которые может иметь это слово, оно у него имеет. И может быть полезно в Чувашии побывать, на эти поля посмотреть, двойники. Все становится ясным, что поэзия не приложение к жизни, не отражение ее, а абсолютная органика. Вообще у поэзии счастливая особенность, она всегда в празднице, в настоящем времени. Читатель, он не сентиментален. Жив автор или нет, он открыл книгу, и все в порядке.
Они больше переводили вот французские переводы, немецкие, и они пользовались популярностью.
Дело в том, что он писал на всемирном языке. Ведь наша беда – это провинциальность нашей поэзии. Самые наши смелые поэты, Вознесенский, Ахмадулина, они ужасно провинциальны для мира, потому что у них рифма изысканная, ассонансная, но рифма только в рекламах применяется, жилет лучше для мужчины нет. А Айги, пользуясь ахмадулинским выражением, «венчаю их тайный союз» этих слов – он их венчает без оправдания, без рифм. Он просто берет слова и соединяет. И это переводимо на любые языки. Я очень люблю переводы Леона Робеля на французский. Он гениально Айги понимает. Филипп Ингельд, в общем, на немецкий довольно четко переводит. Питер Франц на английский. Трудные минуты, когда мне надо вот заправиться какой-то высшей энергией, я достаю билингвы, которые у меня есть дома, и смотрю, как Айги входит в чужие языки. И легко входит, без зазора какого-то, без комментария.
Литературовед Владимир Новиков. О работе над вышедшим в издательстве «Гелея» собранием стихов говорит вдова поэта Галина Айги.
Принцип у нас был: очень большие стихи мы не брали, потому что нам хотелось сделать, чтобы его читали. чтобы не пугались. Ну, у него там поэма «Валенберг», она разделена на куски, она большая, объемная, но ее, конечно, не тронули. Она замечательно сделана, вся скомпонована, прекрасно. Но были стихи, которые он потом даже сам не включал в другие сборники. Кое-что мы не брали. Потом чисто по вкусу. И у нас не было принципа. Именно вкусовая работа и объем. Нас держал объем. И читабельность. Чтобы люди могли их, как Гена говорил, он мне говорит: ты знаешь, ты не мучайся, мои стихи надо глотать. Вот, просто, как глотать. Я говорю: я, Ген, как-то это не понимаю. Я привыкла все время головой думать, образованием, человек испорченный. Он говорит: ну, попробуй. А потом, когда я стала жить с Геной, и когда я пригляделась, как он сидит, как он дышит, как он говорит, как он задумывается, я поняла, что это очень связано вот с этим тонусом его поэзии. Необыкновенно сосредоточенный, он писал не быстро. Он вообще был человек очень неторопливый, очень обстоятельный. Он как-то показал мне стихотворение Анинского, которого он очень любил. Он говорит: вот это мое стихотворение, и вот ты это учти тоже, это про меня. Там Анинский пишет о том, что вот бывают вечером какие-то моменты, пересечение свечей с чем-то такое, когда я ухожу в созерцательность, как говорится, и ты меня тогда не тревожь, не трогай. Вот, и я посмотрела, когда Гена, вот он сосредоточен, сначала я его окликала, раза три вздрягивал. Я поняла, что мне надо ждать, когда он сам выйдет из этого состояния. Вот как он смотрел на дерево, как он смотрел на птиц, как он смотрел в окно, как он гулял по лесу. У него внутри была тишина, вот эта вот точка тишины. И сейчас я понимаю, как это делать. Можно сравнить с верой, в данном случае с доверием. Я знаю, что это искреннее высказывание, это его слово, очень серьезное. Очень важное. И к нему вот так вот надо относиться. Ну, ото всех читателей этого трудно. Но есть читатели, которые великолепно это просекают, замечательно это чувствуют. Ну, и мы достаточно легкий себе принцип взяли. Гена мыслил книгами. У него одно стихотворение, оно всегда было внутри книги. Недаром у него все там пара было. Благодарность, тишина предупреждения, степень остойки, опять в снегах, что-нибудь такое. Они у него были в сообществе. Как правило, это все-таки совпадало с жизненными датами. И мы тоже пошли по этой хронологии. Тем более, что действительно ранние стихи, потом середина усложненная, и очень простые последние его стихи, так получает вот такая какая-то дуга.
Поскольку это было связано так или иначе с хронологией, может быть, как-то это сопровождалось какими-то воспоминаниями вашими?
Ну, конечно, я знаю, как говорится, вне поэтический контекст создания какого-то поэтического произведения, безусловно. Я дружила с его первой женой и до сих пор с ней дружу. Это с матерью Алексея. Гена был ребенок, безусловно. Но ему 30 лет, Наташе 19. Ну, в общем-то, в принципе, он должен был бы быть старшим. Этого не было. Наташа была старше его, как женщина. Конфликт двоих, это всегда оба виноваты. Он очень переживал. Тогда целая куча стихов по этому поводу была. Потом были метания, потому что Гена не мог быть один. Гена очень любил женский пол, он любил ухаживать, он любил женскую красоту. Потом, значит, он женился на Маше, которая родила ему троих детей, еще свой у него был. Это было очень счастливое время его жизни, пока тоже вот ничего вечного не бывает. Пока вдруг трещина не началась, и пришлось расстаться. Потом, значит, появилась я. И я взяла на себя секретарские обязанности. Но я думаю, что это все жены. Вот и Маша все время печатала, и моя была уже с компьютером и с иностранными языками. И когда я печатала их, я больше понимала. И потом он часто мне читал их. Он читал вслух, когда это совершенно по-другому. Понимаешь, это дыхание его. Он немножко распевал, несколько пафосный был. Кстати, он терпеть не мог, когда его причисляли к шаманским стихам или хоку сравнивали. Он говорит: у нас никаких шаманов нет. Это был рекламный трюк. Вот почему-то венгры издали его стихи и назвали «Сын шамана». У нас, говорит, нет шаманов. Шаманы в Сибири. У нас языческая религия старая. У нас нет левитации. Колдуны, знахари, заговоры – это есть, но они его, ну, и у нас в деревне их полным-полно. А последние уже стихи, вот как Пастернак «Впасть в неслыханную простоту», они настолько просты, то, что ему было не до того. чистота тропинки, простота воды, и такое небо, и так далее. Вот когда читаешь в последнем томе, они у нас, они очень просты. Ему было не до того.
За каждым стихотворением стоит ваша жизнь, то есть какие-то обстоятельства жизни, что-то. Или это шло параллельно, это одно от другого не зависело?
Он не отзывался на события жизни. Иногда отзывался, когда была крупная трагедия, там вот семейная или еще что-нибудь. Есть эти стихи, да. Но вот в нашей совместной жизни был, безусловно, эпизод один, но он в стихах не отразился. Я читаю ее, вот «Тоска по детям», «Тетрадь Вероники», он ее писал, когда ее воспитывал, потом он несколько стихов написал просто впослед. Алёше стихи тоже, когда он вынужден был уйти. Есть несколько стихов вот таких переживаний. А так его интересовало мироздание. Он тогда, в середине нашего совместного жития, тогда начались эти жуткие чеченские события, он весь в них головой погрузился. Это такие переживания были. Он не всегда был справедлив, потому что маленьких обижает. Он представитель малого народа. Он говорил, ну, вам что, у вас Толстой, у вас там Достоевский, а у нас Лепса-то нет. Приходилось ему, он составил чувашскую антологию чувашской поэзии. Ну, он как бы составил эпос, но он из отдельных кусочков состоит. Он очень был связан со своим родом. И чем старше он становился, тем большую привязанность он ощущал с предками, именно предки. Это братья мои ходят сквозь солнечный свет, вот это все, это ушедшие уже. Может быть, он чуял приближение тоже, своего ухода. Он ведь и сделал прелестный совершенно поклон пению, вариации. Причем там 70% его самого берет какую-нибудь строчку или одно слово. Или один образ и пишет. Чувашские, мордовские, татарские, марийские песенки. Да, я говорю, а русские у вас своего хватит. Но он был прав, в принципе. Он мне когда пытался втолковать, что такое чуваш, говорит, мы люди окольные. Ты знаешь, ну вот собаки, когда дают корм, некоторые собаки сразу идут в миски, а некоторые еще 5 раз перевернутся вокруг своей оси, потом дают. Мы, говорит, вот такие. Мы никогда сразу. И сразу мы ничего никогда не говорим. Ну, его иногда называли супрематист в поэзии. Мне трудно судить, я плохо знаю живопись, но я думаю, что вот это немногословие, это статичность. Он очень в последнее время настаивал, что искусство должно быть статично. Он поэтому не очень любил Кандинского, у которого... движение, да. А Малевич – фигура, сторож труда. Что касается абериутов, он, безусловно, их ценил, но любить, я не думаю, что он их любил. Это совершенно другая поэзия для него. Он знал вообще русскую поэзию самых, что мы считаем, третьеразрядных писателей, поэтов Суриков, Никитин, Майков. Обожал Фета, обожал Сологуба, наизусть читал, обожал Блока. Как-то был такой эпизод, позвонил один поэт и ученый, вот он опрашивал, пожалуйста, навскидку назовите 3 любимых поэтов. Гена, естественно, спал, он был ночной человек, а он позвонил потом по имейлу, он меня спрашивал. Гена спит, я пока не могу ответить. Потом, в конце концов, говорю, Ген, Сахаров все время звонит, а он спит. Ой, оставь меня, мне Хлебников снится. Я говорю, Гена, назови сразу 3 любимых поэта. Есенин, Хлебников, Маяковский. В общем, за Есенина я голову кладу на рельсы. Хлебников, Маяковский, не знаю точно, да? Но он обожал Маяковского, и Хлебников это вообще... Вот. У него были любимые стихи, которые он знал и любил читать. Ты не скажешь, что знал, и вдруг откуда-то, из каких-то тайников памяти он рассказывает. И у Гены была очень хорошая память, и она была какая-то особенная. Она была... какая-то неумственная у него, она была у него какая-то внутренняя. Вот.
Для него важно было увидеть свои стихи опубликованными, потому что, ну, переводили, да, и уже любили во Франции, а в России это было редко.
Это была большая, конечно, боль. И первая его книга здесь названная, он ее целиком составил, вычитал, она стоила ему больших трудов, потому что, когда он сдал ее, там какая-то 10-классница, отличница, корректор, ему всю пунктуацию выправила, убрала его из тире, многоточие, исправила строчки. Он пришел убитый, говорит, я не могу, там стихи на мои похожи. Ну, в общем, это все восстановили, он потом все учитал лучше по достоверности книга здесь. Потом вторая книга была «Теперь всегда снега». Они скверно изданы, они все уже рассыпаются в руках, у меня уже все рассыпано. Я надеюсь, что это издано хорошо, оно прошито, мы дорого издали, очень важно. И именно на русском языке, потому что он все-таки русский поэт.
Галина Эги, вдова поэта. Семитомное собрание сочинений Геннадия Эги вышло в московском издательстве «Гелия». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. What the